Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы верим и на основании Слова принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который излился в наш дух, являет Твою любовь каждому из нас лично. Мы верим, что в Нем мы уже обогатили всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение и снаряжение, чтобы каждый из нас мог исполнить Твою волю и находиться в послушании Тебе каждый день. Мы благодарны Тебе за Твой Дух и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты трудишься над каждым из нас, помогая нам сверхъестественно и понимать, и применять, и слышать, и видеть волю Твою. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего это учение. И помоги духом Твоим каждому слушающему сверхъестественно применять услышанное в каждой сфере жизни. А мы ожидаем, Отец, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения, будет исцелять душу каждого слушающего, высвобождая душу каждого слушающего от всякого влияния тьмы. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим Ты не оставишь их прежним. Да будет снято всякое бремя и ярмо тьмы с их души во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты будешь открывать и глаза, и уши на волю Твою. Я благословляю их. И также я принимаю помазание Духа премудрости и откровения, чтобы Слово, та мудрость, которая будет открываться, чтобы она была открыта в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе за это учение. И за то, что Дух Твой будет доносить до каждого слушающего лично. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Сегодня мы с вами начинаем тему, как вы уже заметили, что сзади меня борт написано «В свете Иисуса». Да, есть целая серия учений, которые мы уже в свое время рассматривали, они начинались в свете Иисуса. Но вообще в свете Иисуса нужно рассматривать все обучающие материалы, какие бы они ни были, все. Тем более, на что я имею побуждение сделать особенное ударение. Каждый слушающий, я верю, это учение, в общем-то, считает себя христианином. И каждый, называющий себя или считающий себя христианином, непроизвольно еще может отождествлять себя с кем-то. И неверное отождествление всегда ведет к разочарованию. Да, я сейчас не говорю, что вы отождествляете даже себя с кем-то из людей в мире всем. Но даже неверное отождествление с библейскими героями также может вести себя к разочарованию. В Библии есть только одна личность, с которой заповедано Богом нам себя отождествлять. Это Иисус. Но так получилось, что рожденные свыше начинают отождествлять себя с теми образами, которые в какой-то степени, близки, где-то понятны их уму. Послушайте меня внимательно. Вы не созданы ни по образу, ни подобию ни одной личности, которая представлена в этой книге, кроме Иисуса. Иисус для вас есть образец того, кем видит вас Бог. Не будет видеть, уже видит. Поэтому получается, что Иисус как образец для вас, Духом Своим в вас, чтобы этот отобразился образец через вас. Попробуйте сказать это о Давиде, или попробуйте сказать это об апостоле Иоанне, что они должны отобразиться в вас. Даже при том, что, возможно, вы симпатизируете кому-то из этих библейских образов, не их дух в вас пребывает. И не их дух будет отображаться через вас. Поэтому, возможно, даже при том, что вы симпатизируете кому-то из этих образов и любите о них говорить, любите их рассматривать как пример, там еще, отождествлять себя в какой-то степени с ними, неизбежно разочарование. Неизбежно разочарование по многим причинам. Сегодня вы узнаете, по каким и некоторые из них. Вы рожденный свыше. Именно по этой причине вы называетесь христианином. И как христианин, вы ни с кого другого, исполненного Духом Господним, не можете брать пример, как с образца, как только с того, чей Дух вас пребывает. А это Сын Божий Иисус. Возникает вопрос, почему Сын Божий Иисус не так актуален? Я дам вам простой ответ. Ответ очень прост. Он не актуален для вашего ума, но очень актуален для вашего духа. А так как пока еще ум имеет, ну, правильно сказать так, не ум, а мудрость земная, душевная, бесовская, пока заполняющая ум в основном, пока имеет свое влияние, даже на рожденных свыше, то и те мы, которые в какой-то степени приемлемы мудрости земной, они актуальны. Потому что от начала рождения свыше есть только одна личность, которую вам заповедано Творцом рассматривать. Это Сын Божий Иисус. Но эта личность никогда не будет актуальна для мудрости земной, душевной, бесовской. Для мудрости земной, душевной, бесовской может быть актуальным Иов, Моисей, Иисус Навин. Почему? Потому что они не были рождены свыше. Поэтому сделать для вас их актуальными или перевести вас в фокус внимания, это вообще вести вас к состоянию нерожденного свыше человека. Раскрывать его качества, его способности, его возможности. Это фактически сводить вас к ограничению. И в целом мудрость земная, душевная, бесовская, она этим занимается. Имея место еще в умах рожденных свыше, она фокусирует их внимание на те образы, которые в Библии не являются примером. Да, они есть. И книга Ветхого Завета имеет место. Но книга Ветхого Завета никогда не была дана нам для того, чтобы мы изучали Ветхозаветник. Она была дана нам, чтобы мы познакомились в ней с тем Духом Божьим, который живет в нас. Но не с людьми. Но не с людьми. Не с теми героями веры, которые даже там есть. А познакомились в первую очередь с Духом Божьим, который сказал: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Но мудрость земная делает это, знаете, такое... подвох, я называю, по-другому не назовешь, что фокусирует внимание рожденных свыше не на Бога, который сказал: «Вселюсь в них, буду ходить в них», а на людей, которые в тот период времени имели контакт с Богом, но только на расстоянии. Вы же имеете 24 из духа в дух. То есть вы разные, абсолютно разные. Вы настолько разные, что вы даже себе не представляете, насколько вы разные. Мудрость же земная, имея вполне конкретную цель, отводит ваш фокус от единственного, определенного для вас образа. И я, по мере того, как я имею общение с разными рожденными свыше детьми Божьими, я вижу, что даже иногда теологический фокус направлен не на Иисуса. И вот что удивительно, что люди... такие детали знают об апостоле Павле. Такие детали знают о жизни Иова, о жизни Давида, о жизни и других мужей веры. Такие детали знают. Но когда ты начинаешь с ними говорить об стандарте и образце духовного творения человека, они ничего не знают. Ну, знают, конечно, я не говорю, что вообще ничего не знают. Но они не знают тех деталей, которые, по сути дела, помогли бы им идти по тому пути, по которому должны им идти. Раньше для меня это было удивительно и даже вопросительно. Но сейчас я понимаю, откуда растут, знаете, как говорят в простонародье, ноги. Они растут из той же мудрости земной, душевной, бесовской, из которой они всегда и росли. Потому что даже будучи рожденными свыше, мудрость земная, душевная, бесовская, совершая свою диверсию в умах теперь уже рожденных свыше, фокусирует их внимание, направляет их время, направляет их усердие, в общем-то, в то, от чего по сути-то их жизнь, послушание Творцу и не зависит. Возможно, Дух Божий побуждает меня вам это говорить, чтобы, если вы где-то уже подвисли на этом, чтобы вы, в общем-то, обратились. Я не говорю, что представленные мной имена Ветхого Завета не являются важными. Я имею в виду как какие-то примеры в чем-то. Но я говорю, что если вы все-таки в то и так небольшое земное время не начнете все-таки изучать то, что важно, то вам, возможно, не хватит времени обратиться. Поэтому то, о чем я буду говорить на протяжении определенного Духом Божьим времени, я не знаю, сколько времени займет настоящий материал, я имею как бы задачу донести до вас, что перестаньте изучать то, что не является для вас определяющим. Оно может быть важно, но не определяющее. Оно может быть полезно, но оно от этого никак не зависит ваше послушание. Поэтому сегодня мы начнем с вами рассматривать такую тему, которая опять-таки связана с Иисусом. И есть ряд направлений, в которых Дух Божий побудил меня провести своего рода как и исследование, так и представить обучающий материал, чтобы пролить свет, что это такое в свете Иисуса. И первая тема, которую мы с вами начнем рассматривать в серии этих тем, это поклонение Богу в свете Иисуса. Поклонение Богу в свете Иисуса. Вы скажете, брат Олег, ну, тут тема так вполне понятна. В общем-то, где-то так же я тоже думал. Но в один из моментов вообще в какой-то степени в специфике моего призвания я знаю, как Дух Божий действует через меня. Ну, уже со временем пришел и опыт в этом вопросе. И это произошло в какой-то степени также, знаете, в определенной степени спонтанно. Я вдруг глубоко стал осознавать, что Дух Святой хочет дать определенный материал. Ну, я знаю, как это происходит в моем духе. И я сел, и я стал писать. И тот материал, с которым я работал, он так и назывался «Поклонение Богу в свете Иисуса». И то, что я стал включать в этот материал, оно и для меня во многом-то было новым. Потому что я никогда не уделял этому, знаете, какое-то целевое время. Потому что вопрос поклонения как бы для меня не возникал никогда. Я знаю, что это правильно, это хорошо, это важно. Поэтому для меня никогда не стоял вопрос, нужно это делать или не нужно это делать. Но то, что стало приходить от Духа Божьего, оно пролило свет и для меня, что такое поклонение Богу в глазах Бога. Потому что так получилось, что на поклонение Бога или Богу мы смотрели в основном глазами тех, кто поклоняется. И естественно, что есть люди, которые как бы в этом чувствуют прям свое призвание. И они об этом говорят. Поэтому они об этом говорят, так как они это видят. Поэтому в какой-то степени поклонение мы стали видеть ихними глазами. Ихними глазами. И я не говорю, что это неправильно. Но поклонение Богу таким, как оно есть, истинное, мы можем увидеть только Его глазами. Не глазами тех людей, а глазами только Его. А эти глаза, это и есть глаза Иисуса. Он есть стандарт и образец в этом вопросе. То есть мы ни в коем случае не будем опровергать какие-то уже представленные на сегодняшний день учения о поклонении Богу. Нет. Мы лишь будем вносить то, что Дух Святой представил. Понравится это кому-то, не понравится. У меня даже так вопрос не стоит. Почему? Потому что я просто передаю. Я посланник, который передает что-то. Как кто к этому отнесется, это уже личный вопрос. С другой стороны, вы можете взять Иисуса и провести свое изучение. Если вы считаете, что вы сами можете что-то изучать без Духа Святого. Я лишь передам вам то, что Дух Святой передал. И в основании настоящего учения, которое будет связано с Иисусом как стандартом и образцом, я хочу положить само отношение к Иисусу как стандарту и образцу. Именно как бы первое задание, я должен выполнить это. Как я периодически говорю, что совершая определенные служения в семинарной или конференции форме по Украине, я вижу, как на сегодняшний день Иисуса вообще не рассматривают как стандарт и образец. Поэтому Дух Святой не раз, и не два, и не три побуждает меня говорить о том, чтобы все изучения любой истины никогда не проводили кем-либо вне Иисуса. Совершенно верно. Да, этому надо учиться, я согласен. Но люди получают по три, по четыре духовных образования, и, как я сказал, все знают про апостолов, но ничего не знают, как, что и как изучать в свете Иисуса. Как я уже говорил раньше, для меня это было удивление, почему так. Сейчас для меня удивления нет, потому что именно этим занимается мудрость земная. Она загромождает голову разнообразием учений, которые сами по себе абсолютно бесполезны в вопросе индивидуального послушания. То есть это большая свалка, где при множестве знаний, полезных знаний, нельзя сказать, что нету. Но в этой свалке их не найти при множестве знаний. Поэтому первая встреча, сегодняшняя встреча, она будет посвящена именно тому, чтобы посмотреть на Иисуса как на стандарт и образец. И, возможно, принять для себя решение все изучать в его свете. Да, этому надо учиться, я согласен. У нас есть определенные материалы в свете Иисуса, где я какие-то моменты тоже это раскрываю. Поэтому сегодня, возможно, тот же день, когда Дух Святой побуждает какие-то вещи обозначить, и я буду внимательный к тому, чтобы все, что Дух Святой открывает, донести до вас и помочь вам научиться пользоваться Иисусом как стандартом и образцом, чтобы любую истину в любой сфере человеческой жизни вы изучали только через Него. Это не значит, что вы не должны читать послания. Это не значит, что Давид больше не является тем, о ком вы будете читать. Нет, ни в коем случае. Но вы знаете, одно дело, что вы читаете, допустим, книги царств, где пишется о Давиде, но читаете про Бога, действующего в жизни Давида. А другое дело, читаете про Давида и про Бога Давида. Как сказал Саул Самуилу, помолись своему Богу. Поэтому вы читаете про кого? Про Бога в истории, где описывается Давид, или про Давида и про его Бога? Я думаю, что здесь каждому нужно для себя как-то определиться. Потому что иногда, когда мне рассказывают про жизнь Иова, ну, знаете, мне такое впечатление, что рассказывают люди, у которых нет Бога. Они рассказывают про Иова прямо с такой душевностью, что действительно он оживает. Но не оживает Бог. Оживает Иов. Оживает это переживание, страдание его. Все это оживает, но не оживает Иов. Иногда из кафедры люди так выступают, представляя какой-то ветхий заветный образ, и они так это душевно доносят, прямо так во всех деталях, что люди видят этот образ. Они не видят Бога, который вселился в них и хочет жить через них. Они видят тот образ, который не безупречный, и тот образ, который не является для них стандартом и образцом. И Я понимаю, что причина не в них. Опять-таки, это есть вот эта стратегия мудрости земной, душевной, бесовской. Фокусировать ваше внимание на то, от чего не зависит ваше индивидуальное послушание. То, что будет загромождать ваш ум множеством знаний. Я не сказал плохих знаний. Но я сказал не тех знаний, которые помогут вам в индивидуальном послушании. И пока на сегодняшний день это имеет место. Поэтому давайте мы начнем наше погружение в мудрость Божью. И сегодня мы стартуем с вами в теме поклонения Богу в свете Иисуса. Мы не пытаемся что-то опровергнуть, что-то новое внести. Я лишь вам передам то, что Дух Святой дал мне передать. И сегодня мы заложим основание, а именно сформируем правильное отношение к Иисусу, как Богом определенную стандарту и образцу. Во всем, абсолютно во всем. Читая то, что записано Духом Святым через апостола Иоанна, послание, то есть, извиняюсь, Евангелие от Иоанна, 1 глава, начнем читать с 14 стиха. И слово, я буду сразу давать расширенное представление о том, вообще, о чем там говорится. И клятва, данное Богом Аврааму, именно об этом слове здесь говорить. Потому что Бог пообещал Аврааму, что в семени твоем благословлятся все племена земные. Само исполнение этой клятвы, оно вот и совершалось в Сыне Божьем Иисусе. И слово, и клятва, или обещанное Богом Аврааму, стало плотью, или воплотилось, или пришло во плоти. То есть Иисус был исполнение обещанного Богом Авраам есть. И обитала с нами полная благодати и истины. Благодати и истины Божией. Сразу обозначаем Божией. И мы видели славу Его. Ну, здесь вообще можно остановиться, и это целое направление изучения, но пока у нас другая задача. Славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его», я сейчас тоже не буду здесь останавливаться, потому что в полноте здесь, ну здесь по сути для вас Евангелие. Другое дело, что пока вы изучаете Моисея, Давида и других важных, вот полнота не приходит. И от полноты его, или скажем так, или и духом его, потому что именно в его духе пребывает его полнота. Все мы приняли благодать на благодать. Это тоже удивительная сама по себе мудрость. Как-то ко мне подошел один человек и сказал: «Брат Олег, а вы знаете, что такое благодать на благодать?» Ну, это один из тех людей, с которыми никогда не хочется разговаривать. Подошел такой. Ну, всегда есть такие. Их не так много, но они есть. И они всегда любят умничать. И, как ни удивительно, все они считают себя пророками. Ну, они как все, знаете, вот как... Они на, как будто на одно лицо, на один язык и на один разговор. Ну... Определенный дух накладывает отпечаток. Знаете, они как близнецы и в разговоре, и в поступках, и даже иногда во внешности. Как близнецы. И вот подходит ко мне один такой человек. А вы знаете, что такое благодать на благодать? Я, чтобы, знаете, не создавать каких-то дополнительных трений, конфликтов, я говорю: ну ладно, скажите. Это когда есть благодать, и сверху дается еще благодать. Конечно, я рад, что был такой короткий, знаете, и никакой ответ, потому что ни дискуссии никакой не было. Я говорю: ну ладно, пусть будет так. Ну так-то так. Это все равно, что, знаете, как подходит к вам ребенок и говорит: вы знаете, самолеты не летают. Не спорьте с детьми. Ну, не летают. Ну так не летают. Ну и все, да, все, вот так вот и все. Удивительный был ответ. Удивительный был ответ. А когда этот человек мне ответил, я просто послушал внутри, что Дух Святой ответил на это. И Дух Святой сказал: благодать – это когда помимо спасения дано и возможно жить на земле, как на небе. Благодать могла бы остановиться только на спасении. Но Бог дал благодать на благодать. Он дал не только возможность спастись, но и жить уже на земле, как на небе. Когда я это услышал в своем духе, я даже был благодарен за то, что этот человек подошел с таким вопросом, потому что я никогда не задавался этим вопросом. Но когда я послушал Дух Божий внутри себя, я сам получил прозрение. Вот как важно слушать Дух Божий, даже когда к вам подходят такие люди. Потому что общение даже с такими людьми может перевести вас на другой уровень и откровения, и познания вашего Творца. Хорошо. Удивительная была история. Как для меня, то она чем, почему она и запомнилась? Потому что это наставление, которое я получил от Духа Святого, оно наложило отпечаток. Наложило отпечаток, потому что оно обогатило меня в вопросе благодати. И от полноты Его, Сына Божьего Иисуса, в Его Духе, все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли или стали доступны. Произошли, это значит стали доступны. Это не то, что их раньше не было. Они стали доступны. Через Иисуса Христа. Теперь будьте внимательны. Бога, я сразу отмечу, кто? Из людей в необходимой полноте не видел никто никогда. То, что видел Моисей со спины, это крупица. То, что мы читаем, это крупица. Итак, Бога из людей в необходимой полноте не видел никто никогда. Послушайте. Единородный Сын, сущий в недре Его, или взявший начало от Духа Его, Он... Что значит взял начало от Духа Его? Иисус принял волю Отца и пришел. Потому, когда я говорю начало, это не значит, что Иисус был, имел начало. Это значит, что Он пришел на землю и стал началом реализации благодать на благодать. Он стал началом. На земле мир к человеку благоволение. Начало. Послание к Галатам, это начало звучит как начало веры. Апостолом Иоанном сказано, в начале было. То есть есть определенные слова начало, которые не говорят, что этого раньше не было. А говорят о том, что это стало доступным или было приведено в действие. Дай Бог, чтобы вы мудро к этому отнеслись, потому что говорите про Иисуса и говорить о начале, что Он был, ну, это неправильно, это некорректно. Определенные деноминации, они по этой причине и говорят, что Иисус не Сын Божий, потому что в Библии есть стихи, где написано, что Он родился. Ну как он мог родиться? Как вы его называете Бог, а он родился? И создается определенный конфликт. Они не вникая особенно в сам текст, кто родился, что родился, как Дух может родиться. Они не вникая в это все. Ну, они создали вот такой прецедент. Поэтому я думаю, что вы достаточно мудрым, чтобы отнестись правильно к слову «начало». Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он, Сын Божий Иисус, явил. То есть явление Бога в Его Сыне Иисусе имеет очень многогранную цель. Но заметьте, кому Бог явил себя в Своем Сыне? Вы скажете, участникам Завета. Да, они стали первыми, совершенно верно. Но кому Он явил? Он явил себя тем, кто созданы по Его образу и подобию. Возникает вопрос, зачем? Потому что те, кто созданы по его образу и подобию, фактически имели нулевое представление по образу и подобию, кого они есть. Религия до такой степени исказила представление творения о самом себе, что люди даже не знали, с кем себя отождествлять. Потому отождествляли себя с книжниками, с фарисеями, с первосвященниками, с кем угодно. Но не отождествляли себя с Творцом. В общем-то, сейчас во многом это тоже проблема присутствует. Что когда творение, не знаю, с кем тебя отождествлять, оно отождествляет себя с тем, кто не является по образу кого и подобию кого они сотворены. Поэтому Иисус пришел, и имея в себе многогранность Божьего назначения, в которое также включало, конечно, и Агнец Божий, поверьте, в нем была вся полнота Божьей реализации, его заданий, его планов, его намерений. Поэтому он явил то, что написано, он явил. Буквально означает, он показал Бога людям таким, каким он на самом деле есть. Без добавок, искажений и примесей разнообразных представлений в свете деноминации. Это значит что? Что истинное представление человека о Боге будет формироваться только через его Сына Иисуса Христа, как явление истины. Для меня всегда было удивительно, как можно говорить о Боге вне Иисуса. И я до сих пор говорю всем, кто в какой-то степени имеет доступ к детям Божьим, говорю, никогда, пожалуйста, не говорите о Боге вне Иисуса. Вы оказываете дьяволу помощь. Вы не привязываете ум людей к стандартам. Вы не можете говорить о Боге вне Иисуса. Потому что Иисус сказал, видевший меня, видел Отца. Как вы можете говорить о Боге, которого не видел никто, так, как будто вы его видели? Поэтому, чтобы люди не импровизировали, привязывайте свою душу, и их в том числе, Иисусу как стандарту и образцу. Помогите людям выйти из этого дурмана мудрости земной, душевно-бесовской, который и так оказывает влияние на рожденных свыше. Достаточно влияния, чтобы они путались в искажениях, в деноминационных влияниях и. Поэтому надо привязывать. Еще раз отмечу, что истинное представление человека о Боге будет формироваться только в его Сыне Иисусе Христе, как явление истины. В первом послании Тимофея, 3 глава, Дух Святой сказал, через Тимофея записал, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог истина явился во плоти». Он не явился просто, чтобы сказать, ребята, я пришел тут посмотреть на вас и ушел. Нет, он явился тем, кто от него произошли. Он явился тем, по образу кого и подобию кого они сотворены. Он явился им, чтобы они могли увидеть, узнать и проецировать на себя. Дай Бог, чтобы это все услышали. И возьмем еще один стих. Это то, что сказано Сыном Божьим Иисусом в Евангелии от Иоанна, 18 глава записано, 37 стих. «Я на то родился и на то пришел в мир, я скажу так, от Отца, чтобы свидетельствовать или являть истину». Иисус не просто пришел, чтобы сказать о ней, он говорил о ней. Поэтому само земное служение Иисуса, оно очень важно как в сказанном, так и в явленном. Если вы читаете только сказанное, вас очень легко отвести в сторону. Но если вы читаете сказанное и явленное, то тут у вас твердое основание. Потому что имея общение между собой, я замечаю, что люди цитируют Иисуса, но абсолютно так не живут. Потому они берут сказанное им, но абсолютно не проецируют на себя. Но когда придет осознание, что есть сказанное и явленное не меньше важное, чем сказанное, то тогда будет понимание, что сказанное должно быть всегда идти параллельно с явленным. Явленное важно, и оно тоже сказанное, просто сказанное в такой форме. А это сказанное, чтобы быть явленным. Но это все поразделяли, поэтому цитируют, но не применяют. Итак, что это значит? Через Сына Божьего виден Бог Отец, в свете которого видно, каким Он, каким надо быть тем, какими надо быть тем, кто от Него произошли, или истинный человек. Какой истинный человек? То есть фактически вам явлена истина, вам явлена истина о самих вас. У каждого из вас есть уже сформированное мудростью земной душевной бесовское представление о себе. Исходя из того, что в вашу голову уже длительный период времени все равно что-то вкладывали. Вы покаялись, родились свыше, и в вашу голову дальше продолжают что-то вкладывать. Но то, что вкладывают в вашу голову, во многом связано с тем, что вы теперь христианин, просто христианин. И у вас есть Спаситель, слава Богу. Вам дарована жизнь вечная, слава Богу. Вас учат, как петь, вас учат, как ходить, вас учат. По сути дела, я называю это не то, что я плохо выражаюсь, но я всегда больше интересуюсь последствиями, чем самой оберткой. Я называю это своего рода церковливание, в котором, в общем-то, ничего плохого нету. Но когда отцерковливание делается ради того, чтобы человек просто засел в церкви, в этом тоже ничего хорошего нет. У церкви есть вполне конкретная Богом определенная миссия, чтобы образ, определенный Творцом, там накладывался на всех участников церкви. Если же церковь накладывает образ, приемлемый для деноминации, то это называется церковливание. Это не тело Иисуса Христа. Это общество, это какая-то организация, которая накладывает отпечаток своей деноминации. Говорит, мы такие, а вы какой? А вы с этим согласны? А вы с этим не согласны? В этом и есть удивительное, что в некоторых церквях вас начинают спрашивать, а вы с этим согласны, а вы с этим не согласны? Послушайте, нам определен образ Сына Божьего Иисуса. Какая разница, кто с чем согласен и не согласен? Вот есть проекция, вот есть тот, в кого мы должны проецировать себя и в кого погружать себя. Причем здесь согласен, не согласен. Но пока это имеет место. Мы не в осуждении этим людям говорим. Просто пока есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской, Сын Божий Иисус в многих деноминациях актуален лишь в устах. В самой проекции его там нет. Он есть в устах, но в проекции нет. Он есть в устах, но вы его там не увидите. Не увидите его в словах. Не увидите, я имею в виду, в словах, которые никогда не расходятся с делами. Вы этого не увидите. Еще также сказано о Сыне Божьем Иисусе, что Он есть последний Адам. Почему Писание называет Его последний Адам? Потому что третьего не будет. В первом Адаме Бог явил свою волю. Она очень хорошо видна в Бытие 1-2 глава. Он явил человека таким, каким он изначально ему определил быть. Он явил свою волю, и она записана в Бытие 1-2 глава, какой он изначально определил ей быть. Он сказал человеку то, что он изначально определил, чтобы человек делал. Прошло какое-то время после того, как Адам согрешил, тьма заполнила не только землю, но и умы людей. И у людей было утрачено, абсолютно утрачено представление о том, вообще, какой есть человек по истине. Ну, а если еще учесть, что у людей даже мысли не могло появиться о том, что что-то может быть восстановлено, как сказал Соломон в книге Экклезиастов, говорит, какая разница в том, что я мудрый, а он глупый, а обои следуем туда, где наследие глупцов. Поэтому было, конечно, отчаяние. Ну как ситуацию исправить? Но Иисус последний Адам, потому что в нем мы возвращаемся в Эдемский сад, который есть прообразом воли Божией. Поэтому Если в первом Адаме все люди вышли из воли Божьей, не по своей воле, в Писании написано, тварь покорилась дьяволу недобровольно. Если в Адаме, первом человеке, все вышли из воли Божьей, то в Иисусе все получили возможность опять туда вернуться. Потому он назван последний Адам. Он есть тот, через кого каждому человеку опять доступно вернуться в волю Божью. Но не только вернуться в волю Божью, но и вернуться в образ Божий. Это то, о чем как бы задача есть сегодня говорить. Поэтому все, что кем-то говорится хоть о чем-то, о Боге, и говорится вне Сына Божьего, я бы не рекомендовал вам даже обращать это на это какой-то степени внимания. Если это не привязано к Иисусу как стандарту образцу, это привязано к кому-то другому. И я бы не рекомендовал вам вникать в это, чтобы потом в результате познакомиться это с тем, кому это привязано. Поэтому только в свете Иисуса будет формироваться истинное представление о Боге и о человеке, который создан по его образу и подобию. Иисус сказал, видевший меня, видел Отца. Этого уже достаточно для того, чтобы перестать изучать тех, кто не безупречен. Ну, во всяком случае, я бы дал вам такую рекомендацию. Поэтому Сын Божий Иисус, определенный Богом для рожденных свыше, как объект изучения во всем, абсолютно во всем, во всех вертикалях, во всех горизонталях, в нем обитает вся полнота необходимого рожденного свыше изучения. В нем есть все. То есть он является свет не только, чтобы вы могли называть себя чадо света. Он свет в отношении всего. То есть любая тема может быть с ним высвечена, истина, без примесей. На сегодняшний день, совершая свои поездки по Украине, я продолжаю снова и снова слышать от рожденных свыше такие фразы. Ну, возможно, это так. Ну, мне кажется, что это так. Ну, вы знаете, я предполагаю, что это так. Послушайте. Вы что, в темноте сидите? Вы имеете прямой доступ к Духу Господа Иисуса, и вы еще строите дискуссию на предположение? Послушайте, вы строите дом на песке. Какая разница, что вы предполагаете? Какая разница, о чем вы думаете? Какая разница, как вам кажется? Неужели Дух Святой не подсказывает вам, перестаньте это делать? Мне, конечно, он говорит, просто его не слушает. Поэтому мы имеем поручение Бога, обращенное каждому из нас, изучать Иисуса. И я отмечу некоторые важные моменты, не все, конечно, крупицы буквально, что является Сын Божий для каждого из нас и в чем Он истинный свет. Я моменты некоторые отмечу. Иисус, Сын Божий, есть явление истины для человека, как человек. Как истина каждому человеку должна рождаться. Да, после греха этого не происходит, но будет восстановлено все. Потому что как первый Адам, так и последний Адам были рождены именно так, от слова. Он есть явление истины в том, для чего человек рождается или приходит на землю. Просто в это никто никогда не вникал. Рожденный свыше изучает Иисуса только как Спасителя. Но не изучает Иисуса, для чего они спасены. А Иисус пришел на землю для чего-то. И Он в этом тоже образец. Иисус есть явление истины в том, как и в чем человеку расти и возрастать. Я просто не буду сейчас все детализировать какие-то моменты, но это абсолютное направление истины, чем вам в самом деле нужно возрастать. Иисус есть явление истины в том, о чем человеку думать, с какой целью говорить, и как правильно поступать. Иисус есть явление истины в том, чем или кем человеку быть ведомым. Иисус есть явление истины в том, как человеку общаться с Богом. Они вам расскажут, как с Ним общаться и где. Иисус есть явление истины в том, как Бог общается с человеком. Иисус есть явление истины в том, как и через что Бог будет обучать и наставлять человека. Иисус есть явление истины в том, как человеку слушаться Бога. Иисус есть явление истины в том, в чем человеку слушаться Бога. Иисус есть явление истины в том, что для человека ценно. Иисус есть явление истины в том, как человеку служить и на чем должно основываться служение человека Богу. Иисус есть явление истины в том, как Он, Бог, Творец, будет обучать своих подданных. Иисус есть явление истины в том, как человеку, уже призванному в служение, служить, проповедуя или неся слово. Иисус есть явление истины в том, о чем человеку говорить, занимая служение слова. Иисус есть явление, и я могу перечислять это бесконечно. Он есть истина во всем, в любой теме. И в настоящей теме, а мы будем говорить поклонение Богу в свете Иисуса, Он тоже есть явление истины. Конечно, если бы те люди, которые говорят о поклонении Богу, взяли Иисуса как стандарт и образец, они бы по-другому об этом говорили. Но они взяли то, что близко их. Они взяли Давида. Они взяли, возможно, еще каких-то прекрасных детей Божьих. И на них построили определенное учение. И я не говорю, что оно абсолютно неправильно. Но все-таки истина в Иисусе. Все-таки истина в Иисусе. Мы не будем ничего опровергать, мы просто истина в Иисусе, все. А там дальше уже, пожалуйста, я передал, а вы уже сами в этом вопросе с Духом Святым решайте. Итак, в нем и через него истина очевидна и открывается в каждой сфере человеческой жизни, такая, какая она есть на самом деле. То есть в нем истина явлена такой, какой утвердил Бог. И если мы говорим о человеке, то для человека еще прежде создание мира. Как написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Благодать же и истина произошли, или стали очевидной, открылись через Иисуса Христа». То есть Иисус из Назарета, Сын Божий, Он есть истина во плоти и истина во всем. Послание к Ефесянам записано, сказанное Духом Святым через апостола Павла, 4 глава, 21 стих, «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе». То есть, являя в себе истину в период своего земного служения, Сын Божий проводил черту между истиной и ложной. Между истиной и ложью. Во всем, что связано с человеком и Богом. Как написано, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть необходимость явления истины хорошо видно в Божьей цели для закона. Почему Бог в свое время дал закон? Да, на сегодняшний день представления у закона самые разнообразные. Чаще всего его рассматривают как смотрящего, как диктатора, как смотрящего, который только искал, кого побить камнями. На самом деле нет. На самом деле изначальная цель закона по причине того, что стали умножаться преступления. То есть, другими словами, какой-то период времени существовал устный завет или устная Тора. И живя по устному завету, участники завета, в общем-то, не имели детального представления, что угодно, а что не угодно партнеру по завету. Поэтому они совершали определенные поступки, которые, в общем-то, в какой-то степени их, как участников завета, из завета выводили. Потому что у них не было развлечения добра и зла на необходимом уровне, как участнику завета. Поэтому Писание говорит, что закон имел место по причине умножения преступлений. То есть закон помог не только увидеть преступление, но и узнать, какие будут последствия. То есть закон – это своего рода светильник, который Бог включил через записанное, чтобы участники завета могли знать, к чему это приведет и как от этого освободиться. То есть закон не имел цель загнать их в коробку. Да, по закону наказание за грех – смерть. А в Адаме все согрешили. То сам по себе все статьи закона подводили к тому, что, ребята, смерть неизбежна. Потому что грех имеет место. Но цель закона, цель сама по закону, это не наказать грешника. Как писано, как в Новом Завете написано, законом познается грех. И это изначальная была цель закона. Да, когда закон попал в руки определенной группы людей, которым Бог доверил закон, они обратили его против людей. То есть мудрость земная, душевная, бесовская, и тогда дала о себе знать. И закон был обращен против людей. То есть он не был обращен, чтобы людям помогать, он был как раз обращен против людей. Но это, тем не менее, это не изменило дух закона. Дух закона всегда один – высветить грех и помочь его освободиться от греха. Для чего же закон? Послание к Галатам, Дух Святой через Павла говорит. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и передан через ангелов рукою посредника. Но законом познается грех. Это сказано в послании к Римлянам, 3 глава, 20 стих. Поэтому там же написано, что пока не было закона, не было очевидное преступление. Пришел закон, и оказывается, все под грехом. Ну, вот такой порядок закона. Ну, а возмездие за грех смерть. Сын Божий Иисус не отменял духа закона, но, проводя собою черту между истиной и ложью, исполнил и явил закон в духе истины. Иудеи, конечно, этого не увидели. По причине того, что они не только не были рождены свыше, но они создали свои правила и поддерживали порядок по своим правилам. То есть они настолько далеко ушли от Божьих стандартов, что, по сути дела, когда пришел Иисус, Сын Божий, и творил великие чудеса, никто из тех, которые должны были нести Божий порядок, даже не пошли и не поговорили с Творцом. А это вообще кто? Если в период Ветхого Завета, происходя какие-то события, естественно было священникам сразу идти и получать от Бога наставление, что происходит, по какой причине, что мы сделали не так или кто это? То заметьте, что когда пришел Иисус и творит великие чудеса, никто из ни первосвященников, ни из книжников, даже ни у кого таких мыслей не появился. А давайте мы пойдем и спросим у Бога, кто это, что это за человек, то ли он самозванец, то ли он действительно посланник Божий. Давайте пойдем и уточним, ни у кого таких даже мыслей не было. Хотя были люди, которые говорили, ребята, ну ладно, вы ему не верите. Но посмотрите, какие дела делает. Неужели они не Божьи? Были такие, да. И они имели очень прямое отношение к Дому Божьему. Но их тоже никто не слушал. Их тоже обвиняли, когда они такое говорили. Итак, Сын Божий Иисус, как явление истины, открывал глаза участников завета на истину. В этом его суть. Он как дух истины, он носитель духа истины. И дух Господень в нас – это дух истины, это дух закона. Как бы ни пытались представить гуманным дух Господень, он не гуманный греху. И он никогда не будет к греху относиться лояльно. В этом есть дух закона. Законом выявляется грех. И даже его любовь к вам лично никогда не может стать причиной того, что грех не будет облечен. Но определенная гуманность через влияние мудрости земной в определенных христианских кругах начинает, вы забыли про любовь Божью. Послушайте, любовь Божья к людям не является иммунитетом для греха. И любовь Божия к людям не является тем, что грех оставляет и не выявляет. Это, знаете, как центральная нервная система. Она выполняет свои задачи независимо от того, как вы к этому относитесь. Вы можете сказать, что такое центральная нервная система? Почему она мне не служит? Мне не нравится эта боль. Надо отключить центральную нервную систему. Отключите центральную нервную систему. И даже если вы сядете на сковородку, вы об этом и не узнаете. Но что значит отключить дух истины? Что значит перестать грех делать явным? По сути, это убить вас. И все. Потом Писание говорит, закон благ. Потому что цель его благая – обличить грех и помочь вам от него освободиться. Опять влияние мудрости земной, вот мы под благодатью, и все, конечно, ребята, конечно. Но поправьте памперс, при этом закон не перестал быть, он теперь написан в ваших сердцах. Если вы не будете внимательны к нему, то грех это не делает мягче или миролюбивым к вам. Задача греха убить вас. А как бы мы ни пытались оттанцевать под благодатью, задача греха остается задача греха убить и все. Поэтому даже при том, что вы под благодатью, Дух Святой, Дух Истины, не перестанет обличать грех. Я вам это проецирую в Иисусе, потому что Иисус никогда не занимает позицию. Ну да, это не истина, но пусть пока будет. Нет, такого вы никогда от Иисуса не дождетесь. Если вы не соответствуете определенному Божьему стандарту, то даже то, что вы рождены свыше, никак не будет поводом не обличать вас. И это, кстати, одна из причин тоже, почему рожденные свыше и Иисуса не смотрели как стандарт и образец. Потому что обличение неизбежно. Вы начнете его изучать как стандарт и образец. И вы просто увидите, что вы, может быть, по уши сидите не в одуванчиках. И этого вы не хотите. Хотя это единственный вариант для вас, это выбраться из того, где вы по уши. Потому что тот, кто покажет вам, в чем вы по уши, поможет вам оттуда и выбраться, и занять свое место. Итак, в жизни каждого рожденного свыше должен быть включен свет. Вы не можете включить другого света, кроме определенного Богом. Бог определил, что для каждого человека, кто переживет рождение свыше, единственным светильником во всем будет и определенный им Сын Божий, как образец детей Божьих. Все остальные не являются образцами, не являются безупречными и не являются теми, кого необходимо изучать, а тем более брать с них пример. А теперь я хочу сказать то, что Дух Святой не раз, и не два, и не три говорил через меня определенным группам людей. Послушайте меня внимательно. Рождение свыше, которое вы пережили в своем духе, произошло именно через Дух Господа в вашем духе. Через воссоединение вашего духа с Духом Господа. И Дух Господа Иисуса, с которым вы воссоединились, находится сейчас в союзе с вашим духом. Вот это такой вот союз, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. И согласно того, что Иисус сказал о миссии Духа Господа в вас, Дух Господа в вас, кроме Иисуса, никого не будет прославлять. О чем я это говорю? Я вам сейчас прочитаю, потом и скажу. Читаю. Это сказанное Господом Иисусом и записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13-14 стих. Когда же придет Он, Дух истины, ну, придет непосредственно ваш Дух, то наставит вас на всякую истину, и небо от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня. А теперь слушайте меня. Всякий раз, когда вы изучаете или рассматриваете в Библии какие-либо другие образы, которые не являются образом Сына Божьего, не будут оживляемы, не будут в подкреплении для вас. Так как есть только один образ, который Духом Господним будет вас отображаться, оживляться и через откровение исцелять вашу душу. Это Сын Божий Иисус. Он прославит меня. Это говорит о том, что сколько бы вы ни изучали другие образы, они не будут богодухновенны для вас. Богодухновенный образ, исцеляющий, освобождающий, есть только один, который Духом Господним в вас будет всегда животворить вас и исцелять вас. Вы можете провести много времени в изучении апостола Павла и других, и все. Я не говорю, что это плохо. Но только образ Сына Божьего – это тот образ, который изнутри будет разворачиваться и наполнять вас откровением и исцелением души. Других нет. А других так не сказано. А значит, Иисус, а значит, Дух Господень не будет разворачиваться в других. Хотите, воспринимайте это истинно, хотите, нет, это ваше право. Но это то, что мне было сказано Духом Святым, и оно записано. Что Дух Святой прославляет только одну личность. Только одну. Хотите, чтобы Дух Святой действовал через вас? Работайте только с этой личностью. Изучайте только ее. Просматривайте все только в свете ее. Тогда свет будет включен. Но если вы берете ветхозаветные образы, хорошие, то миссия Духа Святого по отношению к ним не действует. Да, вы можете читать про Бога, действующего в их жизни. Да, все хорошо, да. Но откровение в Иисусе. Но сила, животворящая вашу душу, в Иисусе. Но прославление в Иисусе. Все в нем. Вы понимаете, почему мудрость земная, душевная, бесовская отводит ваши взоры от нее? Потому что в другом изучении вы не будете иметь столько света, как в нем. Или вообще не будете иметь света. Поэтому само изучение настоящей темы, как поклонение Богу в свете Иисуса, мы будем смотреть именно в Иисусе. Как это истина в нем? Как я уже вам сказал, я не собираюсь поклонение, изучение поклонения кого-либо опровергать и говорить, что это неправильно, это неверно. Нет, мы этим заниматься не будем. Я лишь выполняю свою задачу, просто передам вам то, что Дух Святой мне дал передать. То, что Он передаст вам через меня, не является чем-то сложным и не является чем-то новым. Возможно, вы где-то уже об этом догадывались даже. Другое дело, что по разным причинам под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, это не рассматривалось так. Но я верю, что свет Божий набирает силу на земле, и многие дисциплины, которые открываются только в Иисусе, начнут открываться. И вообще Иисус станет актуальным. Аминь. Давайте мы соглашимся, что Иисус станет актуальным. Он станет востребованным. И не только среди рожденных свыше. А мы пока говорим только о рожденных свыше. Вот, представляете, сидят дети Божии, говорят, скорее бы уже Иисус стал востребованным. Да, спустя 20 лет, сказав это уже о многом говорит. Потому что все изучают кого угодно, но не изучают Иисуса. Хотя в нем, именно в нем обитает вся полнота, и именно только его прославит Дух Господа и больше никого. Поэтому я рекомендую вам, возможно, сегодня даже это и попробуйте. Откройте Евангелие, или от Иоанна, или какой-то, и скажи: Дух Господь, животвори во мне Сына Божьего. И читайте про Сына Божьего. И вы увидите, что с вами будет происходить. Вы до Библии так никогда и не читали. Потому что всегда, когда вы читали Евангелие, вы читали, рассматривая себя в образах тех, на кого вообще ударение не делалось. Потому читаете притчу о блудном сыне, еще про кого-то, еще про кого-то. Вы не читаете про Иисуса. Поэтому есть повод не только покаяться, но и вообще попробовать спустя уже 20 лет церковной жизни, я не сказал христианской, а сказал церковной жизни, почитать Новый Завет. Но только не вам, а чтобы автор почитал вам. Автор пусть и читает. Это истинное чтение. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Господень за это начало, за это основание. А уже завтра мы встретимся с вами и начнем делать первый шаг в изучении настоящей темы поклонения Богу в свете Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Помогая убирать нам всякий хлам из нашей души, помогая нам ходить во свете, ценить свет и избрать истину и ничего, кроме истины. Прости, Господь Иисус, что мы не рассматривали Тебя как стандарт и образец во всем. Мы каемся во имя Иисуса. Прости, что мы не внимали Духу Господню, который фокусировал наше внимание на Тебя и направлял нас в изучение Тебя. Прости, Господь Иисус. Мы каемся во имя Иисуса. И мы принимаем для себя решение. Изучать Тебя. И только через Тебя говорить это так и не иначе. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Дух Твой будет прославлять Тебя в нас и через Тебя будет открывать наши глаза на истину. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Помоги им Духом Твоим увидеть в себе Сына Божьего и научиться через Сына Божьего изучать истину. Во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь Иисус, пусть каждый Твой подданный, наконец-то, читая Евангелие, переживет Тебя в себе и себя в Тебе. Во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю Тебя за это учение, за мудрость. И пусть каждый слушающий больше никогда не отождествляет себя с тем, от кого он не произошел, во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, за ее активное действие в нашей жизни. И мы верим в свое семя веры и соединяемся с этой благодатью, дарованной нам. Мы благословляем это семя веры и благодарим Тебя за то, что Ты всегда дающий нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу и всегда даешь обилие посеянному. Мы принимаем с благодарением этот дар. Мы благословляем это семя веры, высвобождаем с него урожай и говорим урожаю, поднимайся, приходи и наполняй житницы и кладовые каждого сеющего во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, спасенного сейчас семени во имя Иисуса. Аминь.